Сегодня у нас есть новые посетители, самые важные посетители. По крайней мере, я их еще не видел. А у нас уже сформировалась традиция о новых и самых важных посетителях молиться. Вот. Но новые и самые важные посетители не знают, что они самые важные. Мы тут молимся за детей. Вот те дети, которые впервые к нам приходят, вы уже помните, да, вот кто приходит, знают. Поэтому те дети, которые еще, за которых мы еще тут не молились. Давайте мы помолимся. Ну, тут обычно у нас так, вот сюда как бы родители с детьми выходят или сами дети, поэтому... Давайте, мы начнем с самого главного, потому что вы помните, что Иисус первое, с чего начинал. Взрослые – это потом, это не самое важное. А вот дети – это самое важное. И мы просто помолимся, чтобы Господь наших деток благословил. Вот. О, смотрите. Я вот сегодня только узнал, что у Даниила уже трое. Я только думал, что он недавно женился. Смотри, какой молодой, сияет. Совсем. 9 уже лет. О! Я в твоем возрасте только начинал, а ты вот уже... Хорошо. Но я как бы... У меня нет еще такой способности с взглядом узнавать имена. Поэтому мы будем, когда молиться, вы просто будете мне подсказывать, как их зовут. Хорошо? Вот. И я хотел бы, чтобы мы все помнили, все остальное, вот все, что дальше будет проходить, это хорошо, но не так хорошо, как вот то, что сейчас происходит. Потому что для Господа дети – это все. Ну что ж, будем молиться. Отче наш, мы рады, что среди нас есть человечки, которые ближе к Тебе, чем мы все. Ты знаешь, Господи, их. И мы сейчас просто хотим помолиться за них и просить, чтобы Ты их благословил. Мы просим Тебя, Господи, за Сару. И мы просим Тебя, Господи, чтобы когда-то ты дал ей Авраама, чтобы она могла увидеть своего Авраама, полюбить его и следовать за ним, куда бы он ни пошел, чтобы их семья была великой в вере. А сейчас ты благослови, Господи, ее отношения с родителями, с бабушками и своими братиками. Сестричка есть? И сестричка. Братом еще. 2 брата. Ты также, Господи, благослови Лиана, чтобы он был добрым, сильным, как лев, мужественным и любил Тебя всегда. Ты также, Господи, благослови Лиане. Вот ты же его видишь сейчас, этого... Ее, ты девочку, Господи, ты знаешь, Господи, как твоим дочерям в этом мире непросто, и ты ее, Господи, особенно благослови, чтобы она узнала тебя, нашла опору в тебе, радость в тебе. Сотвори ее, Господи, сердце всегда открытым для твоего духа. Льюиса, Господи, тоже благослови. Ты знаешь, как много у него сейчас интересов, как ему хочется все попробовать, все узнать. Но во всем этом, Господи, ты будь с ним и вырасти из него мужа твоего, сильного, крепкого, а самое главное, чтобы у него сердце было верное, любящее и посвященное. Благослови, Господи, Эмили. Ты ее тоже знаешь. Ты знаешь всех кукол, которые она играет. Ты знаешь, Господи, все мультики, которые она смотрит. Но за всем этим, Господи, в ее детских радостях, интересах и играх ты откройся ей, как живой Бог, чтобы она знала тебя и никогда тебя не забыла. Мы просим тебя за Лию. Ты знаешь, Господи, какая она красивая, и ты тоже восхищаешься ее красотой, но ты, Господи, подари Лие красивое сердце. Господи, благослови не только этих деток, но и их родителей тоже, чтобы они были мудрыми, добрыми, сострадающими, понимающими своих детей, терпеливыми. Будь милостив, Господи, к ним во имя Иисуса Христа. Аминь. Для тех, кто не знает, кто не был, тогда, когда я это говорил, я как-то делился с присутствующими о том, что у меня есть две любимых молитвы. О детях и о беременных женщинах. Поэтому, когда я вижу беременную женщину, даже когда я не знаю, по дороге встречаю, у меня уже автоматически молитва за нее, за того ребеночка, которого она вынашивает. Вот, чтобы она была счастливой, и тот ребенок, который у нее под сердцем, был здоровым, счастливым, чтобы Господь уже там, в утробе матери, касался его сердца. Поэтому, если вдруг, ну, вы знаете, мужчины в самый последний момент что-то понимают, поэтому, если вдруг появится здесь женщина, которая знает и не стесняется, то мы с радостью помолимся и о ней. Это я так, на всякий случай. Но сегодня мы находимся с вами на предпоследнем рывке. Вы помните, что в прошлую субботу у нас была вершина. И в начале этой недели мы говорили, что эта вершина, взобравшись на которую, мы увидели, что есть еще вершина. И есть куда еще идти. И в течение недели небольшим составом, но мы все-таки мужественно взбирались на очередную вершину. И те, кто сегодня подъехал на этих канатной дороге, прямо на вершину не взбирался, все равно мы вам рады, и мы с вами сейчас будем вместе продолжать путь. Вы и вместе продолжать путь выше. Сегодня у нас не будет большой отрывок. Большой отрывок будет завтра. А сегодня мы остановимся только на двух стихах из 7 главы Евангелия от Матфея, 13 и 14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Христос уникально строит свою Нагорную проповедь. Он много говорит о счастье. Он призывает слушателей менять свое понимание жизни, вообще менять свою жизнь. Он открывает Нагорные проповеди по-другому Небесного Отца. Он учит, как молиться, как жертвовать. Все. Он учит не судить. Он много чему учит. Но в конце Нагорной проповеди, вот Завершающие слова Нагорной проповеди ставят человека перед выбором. Иисус ставит человека перед выбором. Вот мы сейчас прочитали. Он говорит о двух вратах, о двух путях. Он говорит, что существует узкий путь, узкие врата. Широкий путь, широкие врата. Узкий путь ведет к жизни. Широкий путь ведет к смерти. Но если мы вдумаемся, вглядимся в Нагорную проповедь, мы увидим, что не прямо, но Иисус с самого начала ставил слушателей перед выбором. Вспомните, когда Он говорит о блаженствах, раскрывая перед слушателями необыкновенное блаженство, непривычное для них блаженство. Вспомните, блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны алчущие и жаждущие правды. Слушатель мог выбрать блаженство, которое предлагается Иисусом, а мог не выбрать. Слушатель, я не буду обо всем говорить, слушатель мог выбрать праведность книжников и фарисеев, но слушателей мог выбрать ту праведность, которая превосходит праведность книжников и фарисеев. Слушатель мог продолжать слепо приносить жертвы, не задумываясь о состоянии своего сердца. Мог или нет? Но Христос показал другой путь, другую перспективу. Он сказал, нет, можно и по-другому. Иди прости, а потом приноси жертву. Слушатель мог продолжать блудить глазами, считая, что ничего особого не происходит. Но Христос сказал, нет. Слушатель мог вести лживую жизнь, и умножение лжи покрывать умножением клятв. А Христос говорит, веди такую жизнь, чтобы тебе не надо было клясться. Слушатель мог жить ненавистью к врагам, считая, что это оправдано, Христос говорит, нет, люби. Слушатель мог продолжать творить милостыню на виду у всех. Христос говорит, не тот путь, молитву на виду у всех, не тот путь, путь на виду у всех, пост на виду у всех, не тот путь. Слушатель мог так остаться привязанным сердцем к богатству. Он говорит, нет. Слушатель мог продолжать быть погруженным в заботы. А Христос говорит, не заботься. Слушателю могло быть невероятно привычным судить. А Христос говорит, не суди. Вы видите, да? В каждой части Нагорной проповеди содержится выбор. Христос ставит человека перед выбором. Или-или. Или-или. Нагорная проповедь впечатляла людей. И Христос это знал. Нагорная проповедь не оставляла людей равнодушными. Люди признавали, что Он говорит, как власть имеющий, а не так, как книжники и фарисеи. Но Христос знал, что можно послушать Нагорную проповедь, почитать Нагорную проповедь, сказать, как хорошо, и ничего в своей жизни не изменить. И поэтому в завершении Нагорной проповеди Христос говорит, «Я хочу, чтобы она была действенной в твоей жизни». Я хочу, чтобы то счастье, которое я тебе предлагаю в Нагорной проповеди, стало твоим счастьем. Я не хочу, чтобы ты просто насладился музыкой Нагорной проповеди и остался тем, кем ты был и раньше. Поэтому он говорит: я призываю тебя идти узким путем. Нагорная проповедь – это призыв идти узким путем, не широким путем. Широкий путь – другой путь. И вот сейчас мы немного остановимся на том, что же хотел сказать Христос. Что там, вот в этом широком и узком пути? Давайте вспомним. В один из вечеров мы с вами говорили о том, что когда Христос произносит Нагорную проповедь, Он говорит: «Моя Нагорная проповедь является расширением, углублением, наполнением Божьего закона». «Я не пришел, — говорит Иисус, — нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». И мы с вами размышляли о первом псалме. Помните: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит на пути развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». А теперь посмотрите, в первом псалме о чем говорится? О двух путях. Блажен муж, который не ходит одним путем, а идет другим путем. И этот путь – это согласие с глубиной, полнотой Божьего закона. Я хочу вам напомнить еще слова, которые мы читали из 118-го псалма. «Я видел предел всякого совершенства, а заповедь твоя совершенно обширна». Или же: «Потеку путем заповедей твоих, когда что? Когда ты расширишь сердце мое». Вы понимаете, что делает Христос на горной проповеди? Он расширяет человеческое сердце. И в то же время Он расширяет величие и красоту Божьего закона. И вы помните, к чему вообще все сводится, вот Божий закон? К какому слову? Христос хочет. Все, что Он говорит в Нагорной проповеди, это Его желание, Его стремление научить слушателей любить так, как любит Отец. И поэтому, когда Христос говорит: идите узким путем, а не широким путем, Он говорит: путь вот этой Божьей любви, следование за ней, жизнь в Божьей любви – это узкий путь. Широкий путь – это следование самому себе, своим эгоистичным побуждениям. Как-то Августин сказал о людях, говорит: они построили два града, один земной, другой небесный. Земной град – это любовь к себе до ненависти к Богу. И небесный град – это любовь к Богу до забвения себя. И вот когда Христос говорит об этих двух путях, Он говорит о широком пути, пути, где ты любишь себя. И чем больше ты будешь любить себя, чем больше ты будешь идти этим путем, тем больше ты будешь ненавидеть Бога. Ты будешь прикрываться красивыми религиозными словами. Ты будешь говорить правильные вещи. Ты будешь приносить жертвы, Ты все будешь делать как религиозный человек, но если ты следуешь своему эгоистичному сердцу, то ты идешь широким путем. Любовь к Богу – это всегда забвение себя. И вот здесь, в этих словах, вот, мы теперь понимаем, да, вот узкий путь – это путь, где ты идешь путем жертвенной Божьей любви, которая творит тебя жертвенным. Когда ты идешь широким путем, ты следуешь самому себе. В книге «Желания веков», моя любимая книга, есть такие вот слова. Первая глава, найдете. Корень греха. Нет, в эгоизме. Корень греха в эгоизме. Вы понимаете, где проблема? Следующий широким путем. Даже если не творит плохих дел, просто служит самому себе, уже грешник, уже разрушает себя. Вот вы сейчас слушаете, думаете, да, ну тут вот все понятно, ну а нельзя ли вот где-то вот так посерединке? Что-то уж жуткая очень перспектива. Знаете, как в русской народной сказке, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, еще что-нибудь потеряешь. И Христос говорит, узкий путь, смотрите, он честен, он говорит, узкий путь. Это вам не автобан. Широкий путь, удобный путь. И ты будешь нестись по этому автобану 200. И ты будешь говорить, какая хорошая дорога. И ты будешь говорить, какая крутая... Ой, ну, в общем, у меня машина. Но Христос говорит, ты несешься по замечательной дороге. На замечательной машине. Но там ты 200 несешься, там бетонная стена. Тебе сейчас хорошо. Ты едешь в машине, играет музыка, включен кондиционер. А может, телевизор там, да? Ты так одним глазом посматриваешь. Что еще? А, под спиной у тебя массажер работает, чтобы спина не уставала. Что еще есть в машине? Ну, придумай. Ну, все опции. Все. Все. А Христос говорит, хорошо едешь, но бетонная стена впереди. А узкий путь – это езда по проселочной дороге на Запорожце. Ну, на Горбатом. И мы говорим, но Христос говорит, ты знаешь, ты будешь ехать по проселочной дороге, тебя будет трясти, никакого комфорта, жарища, кондиционера нет, машина периодически ломается, ну же Запорожец, правильно, он создан для того, чтобы ломаться. И он говорит, ты вот будешь ехать по этой дороге, но ты знаешь, вот эта дорога лучше. И мы говорим, Господи, ну что ты так вот? Автобан и проселочная дорога. Ну хотя бы а по шнельке. Если вот. Ну не автобан и не проселочная дорога, а шнелька. А потом следующая какая идет? Или ладно, Господи, не шнелька, так хоть Бундесштрассе. Ну вот. Давай, ну, а то зачем вот так, ну... крайности, да, мы же, нам с детства внушают, не надо в крайности бросаться. Господи, что ты перед крайностями ставишь? Ха. А теперь давайте посмотрим по-другому. Но это больше будет понятно женщинам, но и мужчины это поймут. Представьте себе, у вас есть парень, ну, когда-то вы дружили, может, сейчас еще со своими мужьями дружите, ну, как бы не всегда это бывает, ну, ладно. Вот, когда-то вы дружили с парнем своим, ну, будущим мужем. И вы узнаете, что у него есть еще одна девушка. И он вас обхаживает с разных сторон и говорит: слушай, милая, знаешь, а нельзя ли вот как-то и с тобой, и с ней? Ну, ничего так, да? А ты мне все говоришь, женись на мне. Ну, мы же свободные люди. Я тебя не обижаю. Я время от времени к тебе прихожу, подарки даю. Какие проблемы? Я и той тоже время от времени прихожу, и ей подарки дарю. Давай вот как-то вот так построим наши отношения. И как? Нормально? Любая здравая девушка скажет: милый, или. С другой стороны, подумайте об этом несчастном парне. Он думает, что он вот так будет без ответственности, без окончательного выбора жить всю жизнь. И есть такие, вот, которые вот у них там в молодости много женщин, а в старости глубокое одиночество. И он вдруг понимает, что он по-настоящему-то и не жил. Порхал, как бабочка, из цветка на цветок. А счастья-то не было. И Христос говорит, смотрите, когда Он говорит «выбирай», во-первых, Он знает, что этот широкий путь, однозначно, этот автобан, который так привлекателен, он заканчивается бетонной стеной. И он, вот призывая к выбору, призывая идти узким путем, он знает, что широкий путь, сейчас комфортный и счастливый, однажды закончится бедой, погибелью. Он прямо говорит: погибель. С другой стороны, он знает, что человек, который не сделал выбор, тоже будет страдать. Он говорит: невозможно служить двум господам. Невозможно. Ты должен делать выбор. Этот выбор страшен. Этот выбор непрост. Но если ты не сделаешь выбор, все. Ты будешь вот так. Знаете, о человеке, который не сделал выбор, говорят, что он одной ногой стоит на берегу, а другой ногой стоит в лодке. Знаете, что происходит? Что человеку надо все время делать? Ноги же разъезжаются постоянно. Лодка-то уходит. И это постоянное мучение. И по сути дела Христос говорит, когда ты так стоишь, ты и там не может так быть. Ты или иди в лодку, или иди на берег. Но ты знай, твой шаг, тот твой выбор, который ты делаешь, он закончится для тебя или хорошо, или плохо. Все зависит от выбора. И вот здесь мы приходим к следующему этапу. Когда Христос говорит об узком пути, мы поняли, узкий путь – это следование Его путем. Это следование путем жертвы. Невозможно, служа самому себе, быть счастливым. И вот этот узкий путь, путь жертвы, Христос сказал, где он проходится. Когда Христос говорил, он собирал свою общину. Когда Христос призывал, он призывал в свою общину. Узкий путь проходится в его церкви. Поймите, когда я призываю войти в общину его учеников, его последователей, смысл не в том, чтобы просто формально стать в этой общине. Смысл в том, что если ты выбираешь, реально делаешь выбор идти узким путем, то вот этот запорожец на проселочной дороге, там только запорожец есть, убитый, старый, ржавый, дырявый, дымящий, но вот этот старый запорожец – это его церковь. Он говорит, вот на моем пути, на моей проселочной дороге возможно движение только на вот этом вот запорожце. Ты оглянешься на автобан, и ты увидишь там 600-е мерседесы, суперджипы, которые так несутся, которые так привлекательны. Но Христос говорит, послушай, по узкому пути можно ехать только на запорожце. Ты посмотришь на церковь, и ты скажешь, ну там же ж много, там же ж много чего неправильного. В церкви есть много, что может смущать человеческое сердце. Но Христос говорит, да, но это моя церковь. Это вот тут только можно двигаться по узкому пути. Невозможно по-другому. Потому что в этой общине люди, которые туда вошли, учатся согласовывать свои чувства, свои желания, свои помыслы с вот этим широким, необъятным законом любви. И он говорит, не выдумывай, нет другого места. Нету. Поэтому, когда Христос призывает сделать выбор, он призывает не просто вот, но сказать, ну все, я пойду узким путем. Ты сам. Движение в одиночку по узкому пути невозможно. Движение вообще невозможно. Христос не собирал, не выделял одиночек. Он собирал церковь, которая идет узким путем. Формальное членство. Можно назваться и остаться посередине. Не в этом смысл. Смысл в том, что человек делает выбор, несмотря ни на что идти. С этой общиной, узким путем, как Христос сказал, к жизни. Сейчас мы чуточку отойдем в сторону. Но я так вам картинку нарисовал. Проселочная дорога, убитый запорожец. И мы думаем, ну, знаете, вот вы знаете эту историю, наверное, уже не раз слышали, как один человек сорвался в пропасть, зацепился за кустик, висит и кричит вверх. Эй, там Бог, если ты есть, то ты помоги мне. Если ты там, наверху, помоги мне. И он услышал голос. Ты отпусти руки. И тогда этот человек снова воззвал ввысь. Он сказал, эй, а там еще кто-нибудь есть? Согласитесь? Отпустить руки? Это очень непросто. Но вот Библия повествует об одном человеке, который в древности пошел этим путем. И вы знаете, это был счастливейший человек. Он был, по сути дела, таким вот столпом или даже родоначальником Ветхозаветней Церкви. Авраам. Послушайте, как о нем пишется в послании к евреям в 11 главе. Это была жизнь, полная приключений. Никто так интересно не прожил жизнь, как Авраам. Вот все мы мечтаем о жизни, которая была бы наполнена смыслом. В жизни, в которой вот все было бы по-настоящему свежо, интересно, глубоко. Но для того, чтобы жить такой жизнью, надо следовать путем Авраама. Вот эта вот жизнь Авраама – это модель вот этого вот узкого пути. Посмотрите, он живет очень хорошо. Он живет в своей как бы, местности. Он достаточно богат, и ему ничего не нужно. Единственное, видимо, что ему было нужно. Ему нужно было вот это вот глубинное измерение жизни, потому что сердце, видимо, по Богу тосковало. И вот когда Бог встречает Авраама и призывает его выйти, смотрите, как о нем пишет апостол. 8 стих 11 главы. «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Нам трудно сейчас представить, что, какой шаг сделал Авраам. Потому что у Авраама, в то время, когда человек покидал круг своих родственников, свою землю, он действительно, это не переехать даже из России в Германию было. И даже это было не переехать из Германии в Россию. Это была полная неизвестность. Бог сказал: «Авраам, я тебя благословлю». И, конечно, хотелось бы сказать Аврааму, Господи, дай, ну вот, а гарантии? Но апостол пишет, он пошел, не зная, куда пойдет. Жизнь, не зная, что тебя ожидает за поворотом. Нам же всем хочется предсказуемости, правда же? Мы держимся за нашу предсказуемую жизнь, за распланированную уже на несколько лет вперед. И иногда за всей этой распланированностью нашей жизни мы не позволяем Богу что-то сделать с нашей жизнью. И мы не понимаем, что вот эта вся опора на распланированность, на гарантии, на предсказуемость, она настолько иллюзорна. Я вот вчера рассказывал. Поехали мои друзья отдыхать в Венгрию. И когда он искал ногой ступеньку этой винтовой лестницы, он же не думал, что он ступеньку не найдет. У него были свои планы. Он держался за работу. Он распланировал все, как любой из нас. Но вдруг все опоры вышли из-под ног. И вы знаете, что в такое время остается? Только ты и Бог. И все. И больше ничего. Интересно, его старшая дочь отреагировала. Нам, москвичка, и она сказала своей маме: «Мам, вот сейчас я понимаю, что все это одежда, деньги, стремление сделать какую-то карьеру в жизни. Вот сейчас я поняла, это на самом деле ничего не значит. И вот обратите внимание, что когда человек оказывается в кризисной ситуации, он понимает, вот сейчас нужен Бог. Но те выборы, которые он сделал раньше, определяют, найдет он Бога или нет. Христос говорит вот в этих словах в Нагорной проповеди, многие захотят войти, но не войдут. Почему? А потому что Христос неоднократно делал и делал призывы их сердцу. Но они говорили «нет». И наступил момент, когда сердце перестало слышать и видеть. И потом только на уровне ума человек понимает, что надо было бы сделать какой-то шаг. Но он уже настолько слеп, глух и черст сердцем, что он уже не может сделать шаг. И вот в те моменты, когда почва уходит из-под ног, люди все бегут к Богу. Вопрос в другом. Когда ты побежишь, сможешь ли ты с Ним встретиться? Будет ли твое сердце способным с Ним встретиться? Я иногда приезжаю, в школах проводил занятия, вот в России. Приходишь, сидят в классе. Я на севере, я, в общем, в Сибири, в нефтяных регионах это проводил. Сидят парни, девушки, которых все есть. И ты понимаешь, что их ничего не интересует. И я прихожу и говорю, ребят, что вам нужно? Давайте, что вас сделает счастливыми? Ну и молодежь, знаете, они откровенно, они говорят, одни кричат, мальчики! Ну, девчонки кричат, мальчики! Я рисую на доске, мальчики. Кружком обвожу. Ну, ребята, понятно, чего кричат. Девочки! Рисую девочки, обвожу кружком. Дальше кричат, деньги! Рисую деньги, обвожу кружком. Пацаны кричат, крутая тачка! Пишу, крутая тачка. Все хором кричат, дискотеки и развлечения. Рисую, дискотеки и развлечения. Еще кричат, карьера. Рисую, карьера. Пишу, карьера, обвожу кружком. И так вот этих кружков на доске набирается много. А потом я говорю, давайте вот все вот это, что вы назвали, мы проверим. Человек подлинно счастлив тогда, когда он и в беде остается счастливым. Что сделает вас из того, что вы назвали, по-настоящему счастливыми вот в кризисные моменты жизни? Я говорю, давайте предположим, что вот это все мои ценности, то, что меня привлекает. И предположим, что я вдруг узнаю, что у меня последняя стадия онкологического заболевания. Итак, что же сделает меня счастливым? Девочки? Дискотеки? Крутая машина? Поездка на Канары? Карьера? Деньги? Деньги нужны будут только на полированный гроб. Что? И вот тогда класс умолкает, потому что у них возникает вопрос, да, а на самом деле что? И вот тогда мы приходим к тому, что только Бог и больше никто и ничто. Христос говорит, вы идете, вам легко идти широким путем. Вы с рождения запрограммированы идти широким путем. Но если вы пойдете широким путем на поводу у самого себя, ваша воля будет определять вашу жизнь, а не воля Божья, эгоизм, а не жертва. Если вы не войдете в мою общину и не последуете путем моим, то может наступить момент, когда ум ваш будет говорить, вот Бога бы, Бога. А сердце ваше будет слепо и глухо и черство. И вы не сможете войти. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель. И Христос говорит, многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Надо делать выбор. Но и последнее. Видите, когда Христос делает вот этот вот призыв, призыв к выбору, это радикальный призыв. Он призывает человека наконец-то стать верным. Смотрите, Бог однажды сделал выбор в отношении нашего мира. Замечательный христианский писатель Клайв Льюис говорит, что Христос видел распятие, крест уже тогда, когда начал творить первое созвездие. Как только Господь замыслил сотворить свободное существо, Он знал, что эта свобода чревата для Него Голгофой. Но Он сделал выбор сотворить свободное существо, сотворить человека. Когда человек пал, Он сделал выбор быть верным этому человеку, следовать за ним, не отказываться от него, любить его, прощать его, принимать его, как отец принимает блудного сына. И он делает этот выбор постоянно, потому что он верен. Но когда он призывает человека, он говорит, «Я хочу, чтобы ты стал подобен мне». Когда ты делаешь выбор идти узким путем, ты учишься быть тоже верным. Ты учишься верным быть Богу. Ты учишься быть верным в семье. Верность становится определяющим измерением твоей жизни. Бог верен, оставляя человека свободным. Он говорит, я хочу, чтобы ты был верен своим близким, своим родным. Чтобы ты был верен мне, но я дарую тебе свободу. Если ты не будешь откликаться, если ты не пойдешь за мною, ты никогда не поймешь вкус жизни. Никогда. Вкус денег – это не вкус жизни. Вкус карьеры – это не вкус жизни. Вкус угождения самому себе – это не вкус жизни. Все это эрзац, подделка. Христос говорит, Тот только вкушает жизнь. Тот только радуется в жизни, кто следует моим путем. А он узкий. Да и согласитесь. Вот те, кто прожил уже в семье, хоть сколько-то, чтобы создать семейное счастье, нужно идти узким путем. Чтобы создать даже семейное счастье, надо делать выбор. Оставаться со своим супругом или супругой. Нужно делать выбор и отказываться от каких-то своих симпатий, антипатий, увлечений. Чтобы создавать даже семейное счастье, надо делать выбор идти узким путем. Говорить себе «нет». И те, кто идут в семье узким путем, они по-настоящему счастливы. Они вкушают радость семейной жизни. Когда Христос говорит «идите со мной узким путем», Он знает, что только на этом пути, пусть на проселочной дороге, пусть на разбитом и убитом Запорожце, человек может обрести подлинную радость и счастье жизни. Вот эти вот слова. Идите узким путем. Не мои. Божьи это слова. Я думал, завтра призыв делать. Но я и завтра сделал. Потому что и завтрашняя тема, это тема, которая вот так трясет. Уже Христос, завершая Нагорную проповедь, трясет. Чтоб шли узким путем, чтоб шли за Ним. Поэтому и сейчас вы свободны. Вот верность Божия заключается в том, что Он позволяет своему творению сказать Ему «нет». Но верность заключается и в том, что Он не перестает звать. Потому что он знает, где человеку будет по-настоящему хорошо. И поэтому, если вот вы чувствуете, вы понимаете, что другого пути нет, ну не жизнь эта на широком автобане и не жизнь посередине, жизнь только на узком пути, идите. Идите. Следующий призыв будет воспринимать уже сложнее. Ибо когда мы говорим ему один раз «нет», то второй раз сказать «нет» легче, а третий еще легче. А потом ты будешь искать. Но сердце будет слепо и глухо. Вот сейчас мы будем молиться. Если кто-то хочет отдать себя Христу и войти в Его общину, войти в этот узкий путь, идите. Давайте. Время молитвы. Отче наш, Ты знаешь сокровенные уголки нашего сердца. Ты знаешь нашу борьбу, Ты знаешь наше смятение. Ты знаешь, Господи, все наши страхи. И ты знаешь, Господи, что всем нам так приятен и привлекателен широкий путь. Господи, ты знаешь сердце каждого, кто здесь. И ты знаешь, Господи, кто еще не сделал выбор. Хоть. Мы знаем, что ты милостив. И мы знаем, Господи, что ты можешь ждать долгие годы. И поэтому, Господи, сейчас ты благослови борющихся, колеблющихся. Испуганных, смятенных. Благослови, Господи. Научи тех, кто уже сделал свой выбор, не мечтать о пути широком. И научи, Господи, тех, кто выбор не сделал, мечтать о пути узком. Не дай, Господи, покоя их сердцу. Ради них самих, Господи. Дабы они однажды твоими стали. Навсегда. Аминь.